Аюрведа. Радио. Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты и их влияние на судьбу человека. И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накша? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих» от Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый понедельник в 13:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология» от Руслана Нарушевича.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, рада быть вновь с вами. Меня по-прежнему зовут Наташа. Проснулась сегодня утром и обнаружила этот неизменный факт. А также обнаружила то, что за окном все еще зима, которая засыпает Москву, по крайней мере, снегом. Может быть, в ваших регионах как-то дело обстоит более по-весеннему, так как вот-вот скоро все потечет, зазвенит, и листья начнут появляться на деревьях, но в Москве пока сугробы. И настроение такое немножко зимнее, я бы сказала. Ну, это не помешает мне начать наш сегодняшний эфир и рассказать вам о том, что сегодня у нас еще один очень интересный эфир, который называется вот так вот «Ведическая астрология. Курс для начинающих». И Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный астролог, будет с нами. Здравствуйте, Руслан. Рада слышать вас на волнах Аюрведа Радио.
Здравствуйте вам в московские сугробы, из рижских сугробов.
Вас тоже сугробит.
Да, представляете, море завалено. Пройти нельзя, можно пройти только на очень широких лыжах.
Ну, в этом году, насколько я понимаю, во многих регионах очень снежно, и весной будет очень хорошо так журчать. Думаю, надо запасаться особой обувью весенней, чтобы преодолеть все эти водные просторы.
У нас готовится спасательное снаряжение, не только обувь.
Да, даже так. Чтобы вылавливать машины и прохожих, которые будут сносить.
Предметы мебели, которые будут проплывать по улицам.
Вот, даже как интересно. Но я все-таки напомню нашим радиослушателям, с вашего позволения, Руслан, то, что семинар у нас очень большой, начался он очень давно, и очень много лекций есть в данном семинаре. Так вот, то все те, кто к нам присоединился в прошлый понедельник на данный эфир или только сегодня, скажу вам, что ответы на очень многие ваши вопросы можно узнать в семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих», если его прослушать с самого начала. Подсказочка небольшая, где его искать в университете, в разделе «Астрология». Самый первый на этой странице семинар как раз для тех, кто хочет изучить астрологию. Ну а последние два понедельника мы рассматривали такие накшатры, как Пурвабхадра и Уттарабхадрапада. Эх, как у меня хорошо, по-моему, получилось их.
Да, хорошо получается, хорошо.
Скороговорки можно прописывать при помощи подобных накшатр. Но теперь я готова внимательно слушать вас со следующей накшатрой.
Ну что ж, она не только следующая у нас, но она еще и последняя из 27 накшатр. Она замыкает цикл, весь зодиакальный круг. Накшатра – это последняя накшатра в созвездии знака Рыб. Мы начинали с вами с Овна и таким образом прошли по порядку все 12 знаков и все 27 накшатр. Итак, сегодняшняя наша, так сказать, героиня эфира, она является звездой, состоящих из 32 звезд. Это накшатра или определенные созвездия, которые состоят из 32 звезд небольшой степени яркости, расположенной в южном хвосте созвездия Рыб. И будучи последней накшатрой, она отвечает за завершение, за достижение какого-то определенного конечного результата, за истечение времени. То есть вот, так, все, что связано с окончанием, символизируется этой накшатрой. И ее символом является мриданга. Это такой классический ведический барабан с двумя мембранами двухсторонними, на котором играют с двух сторон. Табло — это его такая более поздняя модификация. И в частности, этот символ мриданга, барабан, используется здесь тоже как символ или способ отмерять время, как вот мы знаем обычно, что течение времени, когда его пытаются как-то символически в звуковой форме исполнить, обычно обозначается тиканием часов. То есть слышим тиканье часов, это означает, что неумолимо проходит время. Но мриданга, барабан, который символизирует ревати, это удары барабана. Удары барабана, которые отмеряют также необратимость всеразрушающего времени, как его называют в ведических писаниях. Ревати означает богатое и обычно связано с богатством, процветанием на всех уровнях. Это очень благоприятная звезда для духовного роста, и она наделяет своих подопечных огромным интуитивным даром, даром сильной интуиции. Главной мотивацией этой звезды является мокш, или духовное освобождение. Впрочем, так же, как и 12-й дом, если вы помните, 12-й дом также связан, относится к группе мокша, и поскольку в таком вот фундаментальном, назовем, гороскопе, если брать по порядку знаки, то рыба — это 12-й знак, в какой-то степени он является эталонным метром 12-го дома, то есть характеристики 12-го знака во многом проявлены в 12-м доме каждого из гороскопов. И таким образом освобождение, финал, окончание жизни как начало новой жизни, 12-й дом несет в себе тоже эти характеристики, соответствующие этому реформы или трансформации, происходящие в сознании. Также отречение, поскольку мы уходим отсюда, из этого мира мы уходим с пустыми руками, как Александр Македонский в своем завещании требовал, чтобы настаивал на таком пункте, чтобы когда его будут хоронить, чтобы руки его свисали с смертного паланкина, носилок, на которых его торжественно несли, чтобы показать всем, что он уходит с пустыми руками, несмотря на то, что он завоевал весь мир. И вот это настроение отречения, оно связано во многом также с рыбами, знаком рыб, и в частности с накшатрой Ревати. Ревати также называют утробой Великой Матери, Божественной Матери, которая также раскрывает тайны окончания и начала. То есть мистический процесс, мистерия уничтожения и возрождения, мистерия трансформации, перерождение, перевоплощение. Божеством, правящим этой нашатрой, является Пушан, или питающий. Это божество, которое обеспечивает пищей все живые существа. Если я не ошибаюсь, в советской армии такая должность называлась начпрод, или начальник продовольственной части. Так вот, начпродом Вселенной является Пушан, и он также божество накшатры Ревати. Он считается покровителем животных, домашних животных, которые должны находиться под защитой человека, которые питают человека, в частности, коров. И обычно к нему обращаются в ведах, ведические гимны содержат обращение к Пушану в тех ситуациях, в которых нужно обеспечить человеку или группе людей безопасное путешествие. Он также помогает, имеет такой вот дар, находить потерянные вещи и потерянных животных. Так что поиски пропавшей собаки, вот как в песне, помните, да? висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Да? Вот бумажный листок, в котором будет написано «пропала собака», нужно вешать на забор именно в день, когда Луна находится
виде ревати и поиски хорошо начинать именно в этот день также. Это одна из благоприятных накшатр для Луны, и которая для Луны в тех случаях, когда человек собирается начать какое-то исследование, как я уже говорил, решается найти что-то, отправляется на поиски или отправляется в длительное путешествие. Пушана также называют повелителем полей и домашнего скота. Он связан с плодовитостью, отношением, с быстрым ростом, с процветанием и также с предоставлением прибежища, защиты, покровительства. Он такое очень доброе, видите, божество на самом деле. Очень доброе. Если вы помните, еще одна звезда, которая отвечала за рост, была звезда Рахини. Также росту способствовала пуща. Таким образом, пока еще лежат сугробы, мы можем создать свой маленький уже такой ведический календарь огородника, чтобы во всеоружие встретить весну и сделать все свои весенние сельскохозяйственные работы в благоприятные для этого дни, соответствующие вот этим звездам. Главная энергия, главная шакти этой накшатры – это Кширадьяпани шакти. И эта энергия, она символизируется, это шактина, символизируется молоком. То есть молоко – это продукт уникальный совершенно в этом творении, в этой вселенной. И фактически ему слагаются гимны в ведической литературе, и такие гимны можно услышать также и в лекциях наших ведущих лекторов, в частности Олега Геннадьевича Тарсунова, прекрасные лекции, посвященные молочным продуктам, и также лектор, которого знают как Лакшми Нараяна, я сейчас затрудняюсь вспомнить его мирское имя.
Леонид Тугутов.
Как?
Леонид Тугутов.
Вот, спасибо, Леонид Тугутов.
То есть мой земляк.
Целый цикл лекций, посвященный прославлению коров и продуктов, ценности продуктов для цивилизованного человека, для человека, занятого духовной практикой. Поэтому эта энергия, питание, конечно же, связано с молоком, потому что во Вселенной нету другой такой энергии, которая бы была настолько значима для человека по своему и химическому составу, и особенности по своим тонко-биологическим и духовным качествам, настолько, что молоко называют жидкой религией. И поэтому говорится, что разрушение духовной цивилизации, по-настоящему человеческого общества, всегда начинается с разрушения благочестия женщин, что препятствует рождению благочестивых детей. Второе, даже если благочестивые дети родились, то нужно сделать так, чтобы у этих детей не было мозгов, и поэтому начинается пропаганда определенно против того, что молочные продукты – это не только не самые полезные, но еще и при этом вредные. Да? То есть это часть демонической программы всегда, во все времена была. То есть и уничтожение идеи, ценности коровы, и уничтожение самой коровы. То есть культивация ценностей совсем не тех продуктов коровы, которые на самом деле несут человечеству благо. То есть культивация ценностей мяса коров, выращивание крупного рогатого скота в качестве мясной продукции. И таким образом уничтожение молока в обществе с помощью уничтожения его источника и с помощью уничтожения знания о ценности этого продукта. И третий, так сказать, эти точка удара всегда в ситуациях, когда разрушаются религиозные принципы в обществе, это священники, разумеется. То есть если даже ты смог получить хорошее рождение от благочестивой матери, мы не дадим тебе молока, чтобы у тебя развились мозг, чтобы мог быть достаточно сильным, чтобы понимать ведическую астрологию, аюрведу, духовные знания. И третье, если даже тебе удалось где-то раздобыть молока, и твой мозг способен воспринимать глубокое сокровенное знание, мы позаботимся о том, чтобы это знание некому было распространять. Поэтому три точки удара, три точки обстрела всегда. Благочестие женщины, сделать из женщины проститутку, объект наслаждения. Второе, сказать, что молоко – это продукт, который может убить вас своим высоким содержанием казеина, там он не переваривается и так далее, и кое-как еще годится только для младенцев, там и маленьких детей. И третье, это просто не заводить статус и значение людей, обладающих истинным знанием. Заменяя это либо ложным знанием, спекулятивным знанием, эмпирическим знанием, или какими-то такими методами это делать. Иногда это доходит просто до физического террора, до уничтожения священников. И история России знает такие тяжелые этапы. Поэтому ревоти связано и с благочестием. То есть ревоти – это, как и предыдущая накшатра, это своего рода чемпионы матери, то есть такие вселенские матери. И кроме того, ревоти – это накшатра священников, накшатра самопожертвования, накшатра отречения, накшатра питания. И Пушана еще называют, божество Пушана, вернемся к нему, называют еще пастухом или содержащим священных коров, которые принадлежат полубогам. И он является в целом защитником и покровителем животных. Поэтому особенная любовь к животным является тоже атрибутом и проявлением настроения ревоти. Символом этой накшатры является слониха. Еще одно священное животное, которое признано священным в ведической культуре до сих пор в Индии. Ну и кроме того, слоны всегда являлись символом изобилия. Одна из самых богатых столиц известной ведической культуры еще сравнительно недавних лет, 5000 лет назад, город Хастинапур. И хаста, одно из значений слова хаста – это слон. И Хастинапур – это город слонов. То есть если в городе была возможность держать десятки и сотни слонов, это означало, что этот город отличается своим могуществом и высоким материальным благополучием, потому что содержать слона, согласитесь, не самая простая задача. Иногда зоопарки больших городов могут позволить себе содержать пару-другую слонов как максимум. Да. Но если в городе содержать несколько сотен слонов, каждый слон ежедневно употребляет около полутонны продуктов питания, своих продуктов питания. Поэтому, если бы у вас был питомец дома, которому надо было каждый день обеспечить полтонны, чтобы это ни было, просто сена или, не знаю, листьев березовых или еще что-нибудь, картофельных очистков, то, я думаю, это требовало для вас больших усилий. И если бы вы содержали либо слона, например, на своем дачном участке, то наверняка люди бы делали вывод, что вы человек немалого достатка. Творческий разум – это еще один атрибут, которым наделяет накшатра ревоти своих подопечных. Накшатра управляется Меркурием и, в свою очередь, созвездие рыб, в котором расположилась накшатра, расположилась в последних 13 градусах, от 16:40 до 30 градусов рыб. Управляется Юпитером, рыба управляется Юпитером. Кроме того, Венера экзальтируется в этой шатре. Как вы помните из предыдущих уроков, Венера проявляет свои качества, или, как принято в астрологии, говорит, экзальтирует в знаке рыб. Но на всей территории этого знака наибольшей силы, наибольшего расцвета Венера достигает именно в созвездии Ревоти. Таким образом, наделяя своих подопечных талантами в музыке, танце, драматическом искусстве, литературном искусстве, страх. Интересно отметить, что в карте рождения Альберта Эйнштейна Венера находилась в этой накшатре. И именно во время большого периода Венеры была написана теория относительности. Из биографии этого великого ученого известно, что известны его слова, где он говорил, что всегда считал себя в большей степени художником или человеком искусства, нежели человеком науки. Большое богатство и материальное процветание, как мы уже говорили, связано с этой накшатрой. Ревати помогает всем искренним людям в их попытках заработать или получить достойное материальное благополучие или пропитание. Поэтому, если человек хочет решить проблемы финансовые для того, чтобы поддержать свою семью и выполнить свои обязанности, не столько с целью обогащения, сколько с целью поддержания материального благополучия семьи, то начинать, например, поиски достойной работы, которая бы могла бы помочь человеку решить эту проблему, неплохо. Также в тот день, когда Луна находится в звезде Ревати, или в ту часть месяца, когда Солнце находится в этой накшатре. Обычно у людей, рожденных с Луной в накшатре Ревати, отсутствует желание завидовать или претендовать на имущество, процветание других. То есть многие звезда Ревати дарует человеку отсутствие материальной зависти. Они являются людьми, которые отличаются своим состраданием и заметны, выделяются своим горячим желанием помочь человечеству в постоянных страданиях. То есть это те люди, рожденные с Луной в накшатре Ревати, которые имеют естественное сострадание ко всему человечеству. По своей природе, кроме того, Ревати относится к категории мриду, или мягких звезд. Теневой стороной звезды Ревати теневой стороной этой звезды является очень необычное качество, в силу того, что эти люди практически лишены негативных качеств. Единственное, от чего они страдают, это от того, что их слишком бесцеремонно используют. И даже если для этого, кажется, никто не прилагает никаких усилий, само пребывание человека типа Ревати в среде людей напряженных или в среде людей, переживающих негативных эмоций, в какой-то степени является использование таким пассивным, незаметно использованным человеком, потому что эти люди имеют особенность впитывать, их психика настроена так тонко, что они имеют особенность впитывать негативные эмоции и переживания других людей. То, что мы в семинаре 12 ступенек неба, описывая различные психофизиологические типы детей, называли типом сенситивных, то есть люди, которые имеют очень высокую чувствительность, и дети, которые имеют необходимость, потребность в большей защите, в большем понимании и сострадании, и благодаря пониманию сострадания и защиты они вырастают людьми, которые способны сами к глубокому пониманию проблем, переживаний, страданий людей и готовы дать им покровительство. Готовы дать им защиту и покровительство. Поэтому это очень... Люди, которые являются милостью Господа на этой земле, и люди, которых нужно защищать. Тем не менее, из-за такой чувствительности, из-за такого положения вещей, эти люди могут часто чувствовать себя, иметь, более правильно сказать, низкую самооценку и чувствовать определенные проблемы связанные с сознанием своей неполноценности и незначимости, то, что раньше было принято называть комплексом неполноценности. Иногда они могут становиться очень упрямыми, если их долго провоцировать. В основном провокация состоит в том, что подопечными ревоти время пользуются просто потому, что у них есть одна из проблем в отношениях, это неспособность говорить «нет». И тогда, когда этот человек теряет ресурс уже своей эмоциональной стойкости, тогда он превращается в довольно вспыльчивого и очень упрямого человека. Но это на самом деле означает только то, что человек истратил в своем служении другим сил и не заботился о том, чтобы эти силы пополнить. Поэтому случаи, когда милейшие, спокойнейшие женщины превращаются в достаточно таких... чем неожиданно для окружающих. Это очень сильно пугает окружающих, потому что контраст получается сильный. И женщина ведет себя очень невротичным, агрессивным образом, раздражаясь по каждому поводу, стараясь защищать себя там, где даже защищать не нужно. Это часто происходит с людьми сенсативного типа и с людьми, у которых Луна находится в водных знаках. Если они не получают должной защиты, то в конечном счете их характер может начать трансформироваться, и из-за этого они становятся либо очень насторожены, напряжены в отношениях, либо защищаются гораздо чаще, чем это необходимо, ищут подвох или ищут какой-то сарказм, ищут какой-то, опять-таки, попытки в словах и поступках окружающих как-то унизить или показать то, что менее достойны, недостойны того, что имеют. Естественно, тенденция отдавать слишком много и потом чувствовать истощение является одной из, скажем так, болезней людей под этой накшатой. Поэтому им нужна техника безопасности для того, чтобы беречь замечательную природу накшатры, является возможность уединяться и находиться в спокойном окружении, сколько времени, сколько нужно, для того, чтобы защитить себя от суровой реальности мирской жизни, материального земного плана. Поэтому очень часто люди, которые разочаровались в своих материальных усилиях, служа обществу, служа окружающим, служа своим близким, служа своей стране, они очень часто начинают очень всерьез подумать о том, чтобы принять обет монашества и уединиться, отстраниться от материального, потому что истощение всегда это оправдано, не всегда мотив позитивный для этого, как я уже сказал, просто истощение и усталость могут давать такую тягу к такому глобальному необратимому уединению. Люди начинают говорить либо об уходе в монастырь, либо о том, что я уеду в Гималайи и буду там жить в пещерах. Но тем не менее, такая тенденция есть, и поэтому вместо того, чтобы уезжать в гималайские пещеры, человеку лучше научиться говорить «нет» для того, чтобы обеспечить себе те часы уединения, которые ему необходимы для того, чтобы восстановить свои психические силы и снова продолжить свое служение окружающим. Обычно люди типа ревоти, они предназначены для мира гораздо большего и светлого, чем тот, в котором мы живем. Спасибо Господу, и им, по большому счету, силы, качество характера, не особенно есть что делать в этом мире. Чтобы дать нам поддержку своего воодушевления, но не всегда мы это понимаем, поэтому я всем мамам, обращаясь ко всем мамам, которые родили маленьких девочек и мальчиков ревоти, быть очень осторожным, быть очень милосердным по отношению к этим милосерднейшим существам. А их мировосприятие, говорится также, оно всегда значительно опережает по своей скорости, медленно постепенное развитие общества. Вот того говорится, что Ревати — это звезда, которая защищает индивидуальную душу, то есть каждую из нас, каждого из нас как личность, его путешествие в следующий мир. То есть это люди, которые могут дать утешение, успокоение тем, кто готовы оставить или какое-то время оставить этот мир, оставить это тело для того, чтобы перейти в следующий уровень, в следующий план, получить новое тело. Поэтому лучшие психологи и психотерапевты экстремальных особенно ситуаций, без сомнения, это цель. И моей клиентуре есть одна замечательная женщина, блестящий психолог, зовут Инна Тверкуле. И вот это строение материнства, она, кроме того, мать пятерых детей, и ее клиентура, похоже, ее или пациентура, это также люди, которые, по сути, это ее подопечными, теми людьми, которые получают утешение, заботу, любовь, и по сути, являются детьми, потому что принцип, ведический принцип материнства отличается очень сильно от того, который принят у нас в обществе. И материнство в ведическом ключе — это значит настроение, это прежде всего настроение, тип отношений. Настроение, как следствие, тип отношений. Поэтому вот эти женщины, которые имеют Луну в таком положении, они в силу того, что их настроение материнства преобладает над всеми другими, опеки на материнство, кормление, они способны давать прибежище, вот это еще одно качество накшатры, тем людям, которые даже не связаны с кровной с ними, и из-за этого формируются очень теплые отношения. Поэтому для тех слушателей, у которых которые заметили серьезные проблемы в отношении с своими родителями, это на сегодняшний день одна из таких печальных, очень серьезных, печальных проблем — отсутствие тепла, отсутствие любви и понимания в отношениях между матерями и детьми, между отцами и детьми. Ну, особенно болезненно между матерью и дочерью. То, как такой серьезный шаг духовного исцеления может быть предпринят в поиске человека, который бы вам дал тепло и любовь материнское, при том, что этот человек может быть совершенно не связан с вами кровными узами. И если у вас есть возможность выбирать, используя астрологические данные, конечно же, те женщины, которые имеют Луну в положении накшатра Ревати, были бы идеальными кандидатами на роль вот такой приемной матери. Ну. Сказано, подводя итог всему качеству накшатра Ревати, должен сказать еще, что среди интересов в сфере карьеры, общественной какой-то активности,
А последнюю фразу не расслышали.
Сейчас я хотел сказать несколько слов о направлениях карьеры и использовании своих качеств для общества, в котором живут люди, рожденные под этой накшатрой. И в силу влияния планет, о которых говорили, Венеры, Юпитера и Меркурия, такие профессии, как кино, актерство в кино, люди, которые имеют способности действовать в комедийной сфере, политике, люди, занятые в различных гуманитарных проектах, в благотворительной деятельности, те люди, которые планируют благоустройство городов, то есть заняты тем, чтобы жителям городов жилось счастливее, здоровее и удобнее, люди, которые занимают правительственные посты, экстрасенсы, мистики, священники, а также журналисты, узнаете наверняка влияние Меркурия, люди, которые заняты изданием книг, издатели, также люди, которые заняты в туристическом бизнесе, так называемые турагенты, и блестящие стюардессы и стюарты, получается, из этих людей. какой человек особенно приятно может вам сообщить о том, что сейчас пришло время завтраку, и очень элегантно, сочетая в себе качество Венеры и при этом качество Акшатры, кормить других, оно может создать очень спокойное настроение и вызвать аппетит даже у пассажиров падающего самолета. Это такой черный юмор. В конце нашего эфира легкий, извините. А заболевания или проблемы здоровья, которые возникают, могут возникать, должно говориться, могут возникать у людей ревати. Это проблемы стопы и щиколотки. Как ни странно, большинству из слушателей может показаться странно, какие-то могут возникать проблемы. Болезни в детстве, болезненность, бессонница, подверженность ночным кошмарам. Первый раз упоминается, если вы заметили, за 27 наш фактор, который мы уже глубоко достаточно проанализировали, такая проблема, как кошмары. В основном это в силу чувствительности, поэтому если у вас родился ребенок с луной в Накшатре Ревати, очень было бы желательно, чтобы в его в его комнате, там, где он спит, постоянно очень на маленькой громкости звучали благоприятные молитвы и мантры. Это очень важно, потому что в силу своей чувствительности эти дети часто более подвержены влиянию тонких сущностей, которые обычно пытаются атаковать любого ребенка. У них даже название этих тонких сущностей, этих духов, балаграхас, это духи, которые специализируются на детях, потому что ребенок сам по себе не может защищаться, и это такая, скажем, приятная добыча для того, чтобы энергетически, психически атаковать ребенка, и поэтому многие вот эти беспокойные ночи, многие там случаи, когда ребенок не спит, месяцами не спит, мама носится там то с клизмами, то с ушко болит, наверное, с компрессами, то еще что-то. Вместо этого просто надо поставить, или вместе с этим иногда, просто нужно поставить, не громко включить благоприятные защитные мантры, для того, чтобы ребенок был защищен от этого, и в противном случае придется быть с ним рядом, потому что какую-то защиту он должен получать. Иначе его нервная система, его психика, они начнут терпеть серьезное напряжение и могут даже разрушаться. Кроме того, чувствительная нервная система является атрибутом людей, которые чувствительны сами по себе и должны быть восприимчивы к энергиям эмоциональным других людей для того, чтобы понять переживания, страдания тех людей, которые даже не способны их высказать. И, наконец, последнее. Такая точка слабости, скажем, слабое звено – это проблемы желудка. Проблемы желудка. Слоги, которые соответствуют четырем четвертям, каждая по 3 градуса 20 минут – это накшатры. Слоги, благоприятные для имени ребенка, рожденного родительством Ревати. Это Ди или Д, правильнее Д, извините, Д. До, ча и чи. Де, до, ча и чи. Теперь переберем словарь русских, испанских, арабских, греческих имен и постараемся найти там имена, которые начинаются на эти слова. Де, до, ча и чи. Ча и чи — это больше что-то из восточной культуры, по-моему. Направление, которое связано с этой накшатрой, это восток. Остальные параметры мы похожи. Да, и она относится к категории Дева. Дева, это вы уже поняли наверняка из описания. Из характеристик мужчин можно отметить особо хорошее телосложение, привлекательность, чистосердечность, искренность, спокойствие. Не ведут самостоятельную жизнь, не умеют хранить секреты, легко обижаются. Недоверчивы даже тем, кого любят. Но если кому-то смогли довериться, поверили, то эту привязанность очень трудно разорвать. Достаточно горячи, принципиальны, религиозны. Это понятно из природы самого знака, я думаю. Имеют высокую мораль. Верят в приметы и заодно и в предрассудки. Упрямые и амбициозные. Их привлекают древние культуры и исторические исследования. Могут стать хорошими врачами, астрологами, поэтами. Вот расширим немножко, так сказать, диапазон профессиональных талантов Ревати. А они не могут заниматься долго одним и тем же делом. Родные, как правило, не помогают этим людям. говорится, что им свойственны заболевания с высокой температурой. Женщины, рожденные под покровительством Ревати, также очень красивы, немного упрямы, любят лидировать и командовать. Религиозные следуют древним традициям, верят в приметы, имеют разносторонние интересы, могут работать учителями, также имеют способности к литературе и искусству, об этом мы упомянули уже. У них, как правило, гармоничная семейная жизнь. Единственное, что не рекомендуют определенные труды, это то, чтобы девушка Ревати выходила замуж за молодого человека, который родился под покровительством Накшатры Ардра. Сколько это может привести к полному взаимонепониманию. Так предупреждают нас мудрецы. Луну в Ревати в звезде имели такие знаменитые личности, как Николай II, Павел I, Александр III, то есть три царские особы в истории русской родились под покровительством Ревати. Рылеев, Антон Павлович Чехов, Михаил Зощенко, Вавилов, Раневская, Елена Блаватская. Вот, довольно большой список ярких таких, скажем, личностей в истории нашей страны, в истории мира, которые, на мой взгляд, достаточно четко подтверждают, ярко подтверждают качество этой Накшатры. Кроме того, Рабиндранат Тагор родился с Луной в этой звезде. Ну и для любителей поп-музыки, блестящий вокал, знаменитая певица, звезда, я бы сказал, 80-х, 90-х, это Уитни Хьюстон родилась также с Луной в этой звезде. Ну, наверное, все. Мне хотелось, ведь сегодня времени больше ушло на передачу характеристик этой Накшатры, на то, чтобы глубоко проникнуть в ее природу. Но, мне кажется, эти люди все-таки заслуживают того, чтобы на них иногда тоже жертвовать больше, чем других, потому что сами Ревати, они воплощенные жертвенности, поэтому единственное, что нам, в чем мы долгу перед ними, это в том, чтобы иногда ради них тоже чем-то жертвовать, поэтому мы сегодня пожертвовали дополнительных еще 15 минут на описание этой Накшатры, и сейчас можем перейти к вопросам.
И вопрос номер первый. Правильно ли я понимаю, что... То есть, да. В одних источниках пишется, что Ревати является символом. Ревати является циферблат. Так ли это?
Циферблат, символ Ревати, я не слышал нигде. Ну, в любом случае, все любой символ, который означает течение времени, он будет передавать настроение Ревати.
Угу. Есть у нас еще очень много вопросов. Начну с тех, которые у нас с прошлого эфира подзастряли. Объясните, пожалуйста, что означает Раху в пятом доме?
То есть обозначает Раху в пятом доме, я объяснять не буду, потому что для этого есть стандартные труды, и заработать себе, так сказать, легкую паранойю вы можете благодаря им. Я не хочу особенно в этом участвовать, вот, поэтому простите меня, пожалуйста, что я буду отвечать на этот вопрос. Дело в том, что волна любительского изучения астрологии, прокатившаяся, так сказать, по странам бывшего Советского Союза, начиная с 90-го года, привела к тому, что люди зарабатывают себе то, что в психологии называется ятрогенный невроз. Я много раз упоминал этот термин. То есть это невроз, который человек зарабатывает, услышав диагноз, или неправильно поставив себе диагноз, или прочитав о таком диагнозе в МИД. Энциклопедии. Поэтому я вам хочу ответить так на вопрос, что означает Раху в пятом доме. Раху в пятом доме означает, что для полного анализа и понимания влияния планет необходимо, первое, учесть данные, которые дают нам стандартные труды. Это будет называться тезис. Второе, нужно учесть практический опыт того, что не всегда планета проявляет в точности так себя, как это описано в трудах классических. И третье, произвести необходимый синтез. Синтез для того, чтобы конкретному человеку, конкретной ситуации объяснить, что у него в карте обозначает Раху в пятом доме. Поэтому комментарий сейчас, как бы в ответ на ваш вопрос, будет не только не принесет никакого блага, но может даже причинить вред не только вам, но и многим нашим слушателям. Потому что это будет просто тезис. Это не подход, понимаете? Делиться просто теоретическими, в интернете делиться теоретическими знаниями насчет астрологии является, может стать одним из видов насилия друг на другом. Поэтому дело здесь не только в том, что мы о такой серьезной планете Раху говорим, о таком положении, как в пятом доме, а в целом о подходе, он неправильный. Мы не можем так вот обсуждать в эфире. Скажите, что дает Раху в пятом доме. У кого дает? Кому дает? Что он означает? В какой конкретной ситуации? Какая астрологическая карта? Да? Поэтому мы не можем так вот просто... Почему? Если бы это произошло еще лет 10 назад, может быть, я вам ответил бы на вопрос. Сейчас, зная, что на меня наведены камеры, так сказать, слежения, и меня сейчас слушают, по крайней мере, несколько десятков человек, как минимум, и, может быть, у порядка 5-6 человек из них есть определенные данные, возможности рассчитать свою астрологическую карту, или они уже имеют свою астрологическую карту, и у некоторых из них... Раху находится в пятом доме, или у их близких Раху находится в пятом доме, или у их детей, то я всегда себе напоминаю в этом случае о принципе, который обычно произносят, когда человека арестовывают. Говорит, помните, вы можете воспользоваться услугами адвоката, и помните, что каждое слово может быть использовано против вас. Поэтому, друзья мои, я не буду комментировать эту ситуацию, простите меня. Следующий вопрос.
Есть еще вопрос, который по ходу возникает у слушателей, я его вам не отправляю, но зачитываю. Если накшатры бывают пораженными, то какие методы для улучшения поражения можно применять?
Самый лучший метод – это культивировать ту энергию, которая отличается, это накшатра. У нас у каждой накшатры, вы помните, в наших эфирах есть своя шакти, это как бы сердце. Своего рода сердце накшатры. Поэтому культивируя вот эту самую главную энергию, человек может оздоровить, вернуть жизни, да, в лучших своих проявлениях накшатру. И, например, если мы вот сегодня говорили о ревате, то ослабление ревате, как усилить эту накшатру, в основном за счет того, чтобы раздавать бесплатную пищу. Кормление других – это способ укрепить положение человека всегда, на самом деле. В этом милость ревати. Как только человек начинает кого-то, о ком-то заботиться, кого-то кормить, не получая за это деньги, славу или почести, то ревати сразу же дает ему свое благословение. А благословение вы слышали у таких людей, у этой накшатры. Благословений более чем достаточно. Оно состоит, кажется, из одних благословений. Поэтому, укрепляя главную, или действуя в сфере главной энергии, главной шакти накшатры, человек может укрепить ее. То есть принцип такой же, как принцип при заболевании печени. В ведах описывается, что когда человек заболевает, печень человека заболевает, ему леденец тростникового сахара кажется горьким. Это первый диагноз того, что вы заболели, что ваша печень больна. Но лечение является такой же, как диагноз. Надо продолжать кушать горький леденец. И главным критерием выздоровления является то, что вы то же самое, то есть тот же самый леденец, это то, что вы начинаете чувствовать его вкус. Поэтому, когда накшатра ослаблена, человек должен стараться проявлять правильным образом ее природу, ее энергии, воплощать их в своей жизни, развивать их. И то, что он будет получать от этого все больше и больше удовольствия, больше счастья, больше гармонии с самим собой ощущать, это и означает, что накшатра выздоравливает.
Переходим к следующим вопросам. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, как проявляется соединение Солнца, Венеры и Марса?
Солнце, Венера и Марс – это, собственно, полный букет имеющих огненную энергию планет. Венера, по сути, не относится к ним, но сочетание Венеры и Марса дает человеку страстность. Сочетание Венеры и Марса дает страстность, такую, иногда необузданность. Необузданность страсти. Венера – планета, которая отвечает за чувственное наслаждение, романтику, красоту, интимные отношения. И сочетание Венеры и Марса дают человеку порыв увлекаться очень сильно всеми этими проявлениями наслаждения. То есть как бы Марс рискует сломать границы. Если обычно Венера – планета, славящаяся чувством меры, что сочетание Венеры и Марс они может дать человеку чрезмерный порыв в чувственных наслаждениях. И присутствие Солнца здесь оно может дать, если особенно оно очень близко, и при этом слегка, как говорят, поджаривает и Венеру, и Марс, то в этом случае человек старается наслаждаться таким образом, как будто бы он является пупом Земли. Ну, то есть эгоизм и доминирование своих интересов и ценностей во всем, что касается чувственных наслаждений, может преобладать при таком положении. Но это, дорогие мои, тоже только тезис. Это только тезис. Нужно учесть другие параметры. Поэтому практически ни на один ваш вопрос вполне ответить нельзя. Вот такого рода вопрос, потому что он вынут из контекста всей астрологической карты. Сама интерпретация карты никогда не делается таким образом, что мы просто выщипываем какой-то элемент и, исходя из нее, даем характеристику человеку, чуть ли не всей его жизни. Мы говорим, понятно, эта женщина, она эгоистка, которая склонна к чувственным наслаждениям. Это все, какой мы вывод можем сделать, но это будет в большинстве, скорее всего, это будет крайне неправильный вывод. Вот, поэтому будьте осторожны с такими толкованиями. Да, то есть сам ваш интерес к отдельным каким-то аспектам меня настораживает, потому что я боюсь, что вы полностью вывалитесь из контекста всей карты астрологической и потеряете вот эту способность к синтезу. Можно следующий вопрос?
Олеся спрашивает, в чем разница между проявлениями Садисати и Махадашей Сатурна?
Технически Махадаша Сатурна – это внутренний период внутренней жизни вашей индивидуальной астрологической карты. Во всей округе может быть не быть никаких признаков Сатурна, так сказать, Сатурна не видно даже и на горизонте, но у вас в вашей жизни может идти большой период Сатурна только потому, что он включился внутри вашей астрологической карты, как лампочка на каком-нибудь табло. Он зажегся просто. Вот табло, представьте, что большое табло – это ваша карта астрологическая, и вдруг на нем зажглись какие-то определенные лампочки, какие-то определенные символы. Это означает, что вдруг в самой карте включился новый планетный период. Махадаша Сатурна – это есть внутренний период в жизни человека. А Садисати – это транзитный феномен движения Сатурна через определенные знаки. Да, то есть транзит, его прохождение, его астрономически сейчас, например, через знак Девы означает, что на всей планете те люди, которые имеют Луну в Деве, а также в предыдущем и в последующем знаках, во Льве и в Весах, они испытывают влияние Сатурна. Но по характеру своему, поскольку Сатурн остается Сатурном, или в Махадаше, период Махадаше, или в Садисати, этот период может быть достаточно сложным, однако вот так вот просто таким словом сложный трудно характеризовать, или степень даже показать, то обычно это вызывает больше такие параноические реакции. Опять-таки, сложный период, что меня ждет? Сатурн. Я читала книгу «Величие Сатурна», это кошмар, неужели меня это ждет? Но если Садисати не более-менее стандартные характеристики, стандартное описание, и они небольшие, и не настолько трагические, как иногда увлекающимся ведической астрологией адептам кажется, то период Сатурна сам по себе, его эффект зависит не столько, опять-таки, от качества планеты, а от того, как она расположена, какие сферы жизни она затрагивает, какие влияния других планет на себе испытывает. То есть это комплексный анализ, очень трудно сказать, да, что такое Махадаша Сатурна. Да. Будучи планетой не особенно доброжелательной, она часто дает испытания человеку в жизни, но опять-таки, что мы понимаем под испытаниями и насколько мы имеем другие позиции в своей жизни, в которых мы можем закрепиться, чтобы легко прожить этот период. Легко, значит, в полном знании, в благости. И точно так же, как в ведической медицине говорится, что в Аюрведе, что человек, который находится в благости, может иметь достаточно тяжелое заболевание, при этом не страдать от него. Точно так же это и относится к планетным периодам. Человек может проходить период Сатурна, но не выглядеть страдающим. Хотя жизнь его, конечно, будет отличаться. Его жизнь, умонастроение, его ценности, они будут сильно отличаться от ценности, умонастроения жизни людей с другими планетными периодами. Как бы мог ответить вам на этот вопрос?
Есть еще один вопрос. Ксения спрашивает. Прокомментируйте, Руслан, пожалуйста, соединение Солнца с Раху и соединение Солнца с Марсом.
Соединение Солнца и Раху – это обычно достаточно такое агрессивное соединение, назовем так его. То есть Солнце – планета, которая представляет душу, атму, и Солнце, которое представляет то же самое эго, отождествление себя с этим телом, то приближение Раху к Солнцу может давать человеку ощущение своей чрезмерной значимости. Человек может чрезмерно себя считать значимым. Может быть, за исключением случаев, когда Солнце и Раху находятся в знаке Рака, потому что положение Раху в знаке Рак – это тенденция к большей, как бы, комплексу неполноценности. Правда, при Солнце здесь, оно может дать человеку ощущение своей величественной неполноценности. То есть человек может начать думать, что он самый неполноценный из всех неполноценных. Такой может быть эффект неожиданный. Но в целом, конечно, это проблемы эгоизма, скажем так, проблемы значимости человека, проблемы его роли в обществе или вообще своего понимания в мире. Из-за влияния Раху человек может иногда казаться, что он абсолютно ничтожен, иногда ему может казаться, что он крайне значим, велик, что, в принципе, вообще он тот человек, от которого зависит судьбы многих. Ну, то есть он может давать такие вот перепады. В силу того, что это избалмошная планета, такая не совсем регулируемая по своей природе, управляемая, относится к категории демонических планет. Кроме того, это враг Солнца, поэтому на уровне характера это может проявляться вот такими перепадами. Гордыня – один из факторов, из-за которого может следствие того, что Раху влияет на Солнце. На уровне тела, физического состояния человека, бывает затрудненный анализ состояния тела, физических параметров. И поскольку Солнце представляет жизненную силу, называемую теджесом, вот эти спады и подъемы теджеса под влиянием Раху могут серьезно настораживать как самого человека, так и его родителей, например, в детстве. Почему? Потому что не очень понятно как бы и состояние иммунитета человека. То есть теджес – это в том числе иммунитет. И поэтому какие-то внезапный упадок силы сопротивляться организму, сил сопротивления организма, оно может наблюдаться в этом случае. У меня не было такого прямого опыта, но я предполагаю, что это один из эффектов, который может иметь Раху на Солнце. А соединение Солнца с Марсом дает человеку более такую бойцовскую, агрессивную природу, не очень желательно для женщин. Женщина должна стараться в этой ситуации найти мужчину, который бы проявлял бы хорошие мужские качества, яркие мужские качества, и подчинить себя ему, то есть следовать за ним. То есть Марс, если такое соединение наблюдается в карте женщины, то женщине очень трудно себя подчинить, очень трудно следовать. Она скорее будет тяготеть к тому, чтобы лидировать, к тому, чтобы вести, к тому, чтобы доминировать, и поэтому для нее важно найти человека, который бы мог ее от этого, как бы, от этой склонности защитить, сам будучи человеком огненной, решительной, мужской, такой яркой, проявленной природы. Вот то, что я могу сказать вам об этих положениях.
Тогда я зачитаю следующий вопрос. Здравствуйте, Руслан. Спасибо вам за ценную информацию, которую вы даете. У меня к вам вопрос. Как вы учитываете такой момент, что Ленин отправил время в декрет на час? Вы это учитываете, когда к вам обращаются за помощью? И как вы учитываете погрешность, которая устраняется высокосным годом каждые 4 года? И еще вопрос. Немного лично... это я позже зачитаю, если что.
То, что Ленин отправил время в декрет, это действительно забавно. этот феномен изменений политических и в основном политических изменений, да, времени, деление на часовые пояса, принятие отмены летнего, зимнего времени, как экономический такой больше трюк, да. Как будто бы выгодный, хотя на практике показалось, что не особенных больших прибылей от того, что вводится летнее время, не наблюдается нигде, ни в промышленности, ни в других сферах. И этот факт он сильно раздражает ученых, когда я однажды пришел в библиотеку, государственную библиотеку у нас в Риге, и спросил, нет ли у вас справочника поясного времени, изменения летнего, зимнего времени, перехода там и так далее, отмены времени, да. То женщина сильно на меня рассердилась, она говорит, я в отдел географии обратился. Она рассердилась, она говорит, что вы к нам пришли, идите к политикам, она говорит, идите к политикам, они это все делают, вот вы у них и спрашиваете, что когда у них там переводилось. То есть человек от науки, человек, который понимает, что время в декрет послать нельзя, да, отправить, то, конечно, это вызывает раздражение. Но что можно сказать о том, что Ленин отправил? Он отправил его в декрет на один час, и в принципе, вы до сих пор в Москве, например, если это письмо из Москвы, то вы до сих пор живете в декретном времени. А что такого? По-прежнему Россия живет в третьем часовом поясе. На третьем часовом поясе. Мы живем во втором часовом поясе. Хотя, в общем-то, не так далеко от вас, но расстояние не очень большое в масштабах временных зон. Да. То есть, отправил. Ну и живите. Ну и живите. Но астрологически, конечно, все это учитывается, разумеется. В этом одна из головных болей астрологов. Помимо астрономических расчетов, которые делают, в основном делают серьезные, сейчас делают серьезные астрологические программы, кроме того, нужно еще сделать, внести всякие поправки, правильные поправки, изменения часовых поясов и времен, что редко, редко даже знают создатели астрологических программ, поэтому нужны специальные таблицы. И у нас в стране как-то особенный беспредел происходил с временем, и там менялось по зонам, по часам, по летнее, зимнее время. Поэтому обычно астролог пользуется справочником изменений зимнего, летнего времени и так далее, часовых поясов. Вот. Что еще? Какие еще есть вопросы?
Ой, вопросов очень много, и я спрошу все-таки, где найти гуру в России? Это ведь, наверное, большая редкость, спрашивает у нас все тот же слушатель.
Да, небольшая редкость. На самом деле, было бы горячее желание. Например, несколько лет назад был прочитан курс, на мой взгляд, блестящий курс, светило астрологии Джотиши на сегодняшний день. Доктор Рао, он приезжал в Москву и прочитал большой, обширный, глубокий семинар по Джотишу. И я думаю, что вы можете найти координаты так или иначе людей, которые с ним связаны, центра, который с ним связан. Блестящие книги, кстати, издаются его учениками и последователями, людьми, которые сотрудничают с ним, издаются в России, в Москве. И один из адресов, который у меня есть в книге, которой я пользуюсь, это книга «Индубалы». Это, я не знаю, активен ли он сейчас, книга куплена много лет назад, это Максим 70, Максим по-латински, 70 Mail.ru. Можете попробовать связаться, выйти на этот mail, это, судя по всему, mail издательства, и постараться найти тех людей, которые издают эти замечательные книги по ведической астрологии, и связаться, поскольку они же и устраивали приезд доктора Рау сюда, и таким образом вы сможете выйти, так сказать, в круг богемы и элиты российского джотиша.
Можно следующий вопрос зачитать?
Да, пожалуйста.
Угу. Слушательница или слушатель у нас, сейчас я узнаю, кто это, увы, имени нету. Есть три вопроса, я с двух, со второго сразу начну, потому что первый личный. Дмитрий все-таки вот, да, нам написал. А уточните тонкость, связанную со временем по Гринвичу, в зависимости от территориальной принадлежности местности, время в одно и то же место менялось. Так в Украине в СССР было плюс 3 часа по Гринвичу, а в дни своей независимости плюс 2 часа. Какой из времени надо брать? То, которое действовало во время рождения, или географическое? И можно ли самостоятельно вычислить часы и минуты согласно географическим данным? Так, для города, или тут уже данные приводятся, это в некоторых случаях очень важно, поскольку от этого может зависеть то, в каком доме находится какой знак. Ух.
Друзья мои, мы живем по часам, по реальным, но как бы посмотрите на это, вы сильно как бы теоретизируете, интеллектуализируете практическую сторону астрологии. Носить просто часы, и ваши мамы смотрели на конкретные часы. И по этим часам вы можете выйти на то положение планет, которое было в момент вашего рождения. Все. Но часы стояли согласно третьему часовому поясу, если вы родились на Украине до, так сказать, этапа независимости, и они стояли в положении 2 часа разницы с Гринвичем, если вы родились после, исходите из этого. И вот эти все поправки на то, как там, какое реальное математически вычисленное время было, боюсь, не приведут вас к особому успеху, вы только зря потратите время. Я вообще не сильно понимаю вот этой такой глубокой теоретизации, да. Если человеку нечего сказать об астрологической карте, ему даже нечего сказать по тому времени, по которому он принял, просто как вот часовое, поясное, летнее, зимнее. Но если у него есть что сказать, то он сможет прочесть это в карте, даже если она составлена с определенными временными погрешностями. Поэтому не теоретизируйте. Проблема в том, что вы считаете, что эта карта вам рассказывает, эта карта дает вам знания, что в карте вы прочитываете. Друзья мои, интерпретация и синтез, и самые сокровенные как бы части процесса анализа карты происходят в сердце астролога, не пытаясь как бы сентиментализировать процесс, оно происходит в сердце астролога, и без вдохновения, без наставлений наставника, который его обучал астрологии, без чистоты сознания, вы не сможете определить и сделать правильные выводы о положении планеты, событий в судьбе человека, даже если вы поймете, что на самом деле в вашем городе время было 2 часа 47 минут и 30 секунд. Это ничего не решает. Пожалуйста, не погружайтесь в техническую сторону, расчетов, да, техническая сторона расчетов. Она ничего не решает. Когда вы поймете, что вы сделали научились делать самые точные вычисления, к вам будут приходить люди, которые будут говорить: ну, мне мама сказала, что я родилась примерно между 12 и 3 часами утра. Или что-нибудь вроде: мама сказала, что в это время была радуга. Как вам такое время рождения? В это время была на небе радуга. Вот и рассчитывайте, как город Лисичанск по математическим вычислениям расположен от 0 градусов Гринвича. Да? То есть, нужен более практический подход. Конечно, точность расчетов – это важно, но не забывайте, в какой мы век живем с вами. Люди даже не знают, когда они родились, что уж говорить о координатах там и точности времени. Просто не знают, когда они родились сейчас. Или очень примерно, или те данные, которые они имеют, это данные искаженные, ложные часто, фиктивные. Еще вопрос, пожалуйста.
Вопрос в этом же письме от Дмитрия. В 29-й лекции вы рассказывали о совместимости Васи-Акута. Не могли бы вы уточнить, в каких случаях близнецы и телец являются жертвами? И может ли быть так, что от скорпионов зависимость впадает рак? И у рака скорпион, то есть взаимная зависимость.
Близнецы попадают под влияние, согласно этому знанию. Близнецы не упоминаются, насколько я понимаю, не в списке знаков, которые находятся под чьим бы то ни было влиянием. Нахожу. То, что касается тельца, точно же такая же ситуация. мамы тельцов сейчас слушают лекцию и говорят, да-да-да-да, телец. У меня сын телец, попробуй повлиять на этого упертого. Я не знаю, в чем особенности природы. Близнецы очень плодительные, поэтому на них, в принципе, очень трудно распространять какое-то такое мистическое влияние, очарование. Да? То есть это слишком нестабильный знак. С другой стороны, телец – это слишком стабильный знак, чтобы на него оказать какое-то влияние. Может быть, секрет в этом. Но, по крайней мере, я не нахожу упоминания о том, какой бы из знаков имел бы вот это Васия воздействие, магнетическое воздействие, контроля, управления близнецами и тельцом. То, что касается... Скорпиона, знака Скорпион. Под его влиянием находится знак Рака. Вы правильно написали, то есть Скорпион влияет на знак Рака. Дорогие слушатели, сейчас не запутайтесь, пожалуйста, в анализе того, к какому знаку вы относитесь, относятся ваши мужья, жены, возлюбленные и так далее, потому что вы сейчас можете все перепутать. Речь идет о лунных знаках, которых вы, скорее всего, не знаете. Большинство из вас не знает своего лунного знака. Не пытайтесь применять знание о том, что ваше солнце находится в Водолее, и у меня на стаканчике нарисована дева, у меня кулончик там весов и так далее. Сейчас речь идет о лунных знаках. Рак, в свою очередь, влияет на Скорпиона и Стрельца. То есть это взаимная зависимость, вы совершенно правы. И вообще логика и математика, скажем так, этих влияний не очень понятна, она скрыта. Поэтому очень трудно понять, какая система здесь. То есть здесь не работает принцип, если А равно Б, то Б равно А. Можно следующий.
Следующий вопрос очень интересный, ну, насколько мне кажется. В самом начале курса лекции вы говорили, что дхарма человека определяется по первому дому. Сейчас, изучая накшатры, мы говорим о том, как лучше реализует себя человек в таких областях и так далее. Что все-таки является наиболее важным показателем, по которому нужно определить предназначение человека и то, каким образом он проявит наиболее полно свои качества? Или надо каким-то образом систематизировать положение один первого дома, Луны и планет в накшатрах?
Молодцы. Действительно, хороший вопрос. И вот, Наташа, мне удивительно, как это вам удалось так вот. Вот вы так уже, я вас как-то ввел, наверное, глубоко уже в курс астрологии, что вы начали так вот интересоваться вопросами, причем такими действительно живыми, хорошими вопросами. Как вам удалось его так ответить? Почему вам показался этот вопрос интересным?
Ну, это вопросы, которые пришли к нам еще очень давно, и я стараюсь наиболее подобные вопросы, то есть подобные вопросы, которые будут интересны многому числу людей, вот выискивать.
Спасибо. Действительно хороший вопрос, один из замечательных вопросов. И он имеет отношение к, ну, своего рода секретам и как бы мастерству астролога в синтезе, потому что астрологическая карта может показывать, с одной стороны, предрасположенность человека по его качествам, то, что отражает накшатра к определенной деятельности, так? Но и это прошлая жизнь, то есть накшатра означает определенный опыт, определенные глубокие импринты, суть наша, которая позволяет нам действовать таким же образом. Но, к сожалению, первый дом, асцендент, показывает дхарму, то есть качество, это не качество, мы привыкли понимать. Это правильное философское объяснение дхармы как неотъемлемых качеств человека, неотъемлемые качества. Но то, что показывает астрологическая карта, исходя из положения первого дома, то есть вот это все расположение домов, планет в нем, это в большей степени дхарма на эту текущую жизнь. Это то, что мы должны сделать для того общества, для того, скажем, мира, в котором мы родились, с той природой, которые принесли из прошлой жизни. И часто эта задача достаточно сложная, потому что наш прежний опыт, отраженный накшатры, может отличаться в значительной степени, так сказать, от ожиданий и возможностей, которые нам предоставляет судьба. И в этом случае задачей для каждого человека, стало быть, и для астролога, чтобы помочь человеку выполнить эту задачу, является возможность синтезировать и правильно, к правильному взаимодействию привести, иногда не совсем совместимые качества природы и возможности, которые открывает человеку судьба. Например, люди, которые имеют таланты в искусстве, например, в средствах массовой информации. К примеру, Накшатра Читра, она отличается тем, что человек может быть очень успешен в своих действиях в сфере медиа, в сфере средств массовой информации, на телевидении, радио и так далее. Но если у человека очень слабый 10-й дом, то, скорее всего, ему не удастся этот талант развить до таких вот мощностей, чтобы быть ведущим на каком-нибудь знаменитом телеканале. Может стать, не знаю, радиоведущим на какой-нибудь университетской радиостанции, как минимум, или каким-то другим образом проявить себя в узком кругу, но достичь такого большого успеха и славы в общественной сфере ему может быть очень трудно. Точно так же сфера искусств. Очень много накшатр, которые даруют человеку таланты в сфере искусств, но если 3-й, 5-й и 10-й дом поражены каким-то образом или отягощены, или они просто неактивны достаточно, в этом случае человеку трудно будет проявить эти таланты. И, к счастью, чаще всего так не происходит, то есть не бывает таких уж глобальных поражений. Поэтому я советую человеку, который имеет качество по накшатре, но не имеет возможности сделать из этого свою профессию и служение обществу, в целом он может сделать это служением в своем узком кругу, кругу друзей, он может это сделать своим хобби. В некоторых случаях он может использовать это как способ материального существования, поддержания себя. То есть если как-то второй дом, дом заработка, связан с теми сферами, которые упомянуты в качествах накшатры, под покровительством которого родился человек. Поэтому это на сегодняшний день это серьезная головная боль для астролога, потому что многие люди приходят за консультацией именно на предмет своей занятости, потому что своей эффективности, потому что люди чувствуют, что они несчастливы в той сфере, в которой они действуют, не всегда по причинам или из-за особенности этой деятельности, часто причины могут быть в других сферах, но тем не менее эти вопросы задаются. Приходят мамы, которые спрашивают, куда поступать ребенку, что соответствует его природе, где ему лучше учиться. Приходят мамы, которые только родили недавно детей, которым совсем мало лет, и они уже беспокоятся о том, какой кружок отправить, как развивать, в каком направлении, к чему это приведет. И поэтому это совместный такой проект, совместная такая работа астролога и тех людей, которые обращаются к нему, чтобы синтезировать и правильно сделать дизайн, совместить несовместимое. Это, в чем-то это похоже на интерьер-дизайн, когда мы пытаемся в том интерьере какого-нибудь блочного дома, какой-нибудь серийной квартиры сделать какой-то особенный интерьер. Да. Хотя, в принципе, все нас ограничивает, и сделать что-то особенное очень трудно, потому что расположение комнат стандартное, окна и так далее. Точно так же, как практика фэншуй, вастушастры в условиях многоэтажных домов Москвы. Это довольно сложная вещь, потому что приходится синтезировать идеальное и данность. Как бы данное и идеальное. Поэтому вот в этом отчасти работа состоит астролога. Это значительная часть синтеза такого и такого вот психологического дизайна. То есть такая психологическая дизайнерская работа, как вот сделать этот дизайн в судьбе человека. Можно следующий вопрос?
А следующий вопрос в этом же письме. Касающееся количества накшатр, я слышала, что изначально количество накшатр было 28, а через какое-то время одну накшатру индийские астрологи учитывать перестали. Правда ли это и почему так произошло?
Существует еще одна накшатра, это накшатра Абхиджит. Она занимает небольшой сектор в созвездии Козерога. И сейчас как бы она скрыта или покрыта созвездием Утара Шатха. Поэтому в некоторых случаях они ее упоминают, в некоторых нет. Своего рода секретная накшатра. Но я знаю, что произнеся в эфире слово «секретная», я тем самым вызову огромный интерес. Скажем, что же вот так вот? Наверное, после рекламной паузы только мы узнаем. Вы можете почитать источники. То есть астрологи сейчас действительно держатся в большей степени в системе 27 накшатр. Но те из вас, кто родился с 20 по 27 января, можете исследовать эту накшатру, потому что часть ваших, так сказать, проявлений, замечательных проявлений природы скрыта в характеристике этой накшатры.
Есть еще вопрос. По ведической астрологии принято учитывать время рождения с точностью до минут. Но тогда возникает вопрос, что считается временем рождения? Дальше в письме перечислялось появление головки, отрезание пуповины или первый вдох ребенка. Вот что именно?
Спасибо за вопрос. Он часто звучит. Ответ может быть немножко неожиданным, поскольку этот век, в который мы с вами родились и живем, он отличается необычайным синтезом. Вообще-то век синтеза сам по себе, поэтому учиться синтезировать для человека 21 века один из самых высоких талантов. И синтезировать приходится следующие вещи. Мы, с одной стороны, родились с вами в век невежества, когда люди настолько лишены понимания, правильного понимания вещей, что делают ошибки, сами не понимая даже это. То есть они действуют неправильным образом, при этом уверены, что все в порядке. И одним из атрибутов или проявлений такого умонастроения является то, что люди берутся за дело, за которое, в принципе, им лучше было бы не браться. И таких очень много сфер, да, сейчас, поскольку знание раскрывается все больше и больше, людям становится доступно и ведическая медицина, и знания о ведической астрологии, и другие, прежде называвшиеся, являющиеся секретными областями знания. То вот это проявление невежества, это то, что каждый сейчас может взять программу и считать, что он квалифицирован к тому, чтобы интерпретировать свой собственный гороскоп или гороскоп своих близких. Да. И этот фактор невежества людей, которое начнет взаимодействовать с глубоким знанием, он учитывается во Вселенной также. И поэтому, чтобы люди не особенно зарывались, чтобы они не особенно использовали это знание во вред себе и другим, просто в большинстве случаев никто толком не знает, когда он родился. Вот и все. И поэтому мы можем долго спорить о том, что является точным временем рождения, да, все-таки появление головки или перерезание пуповины момент. Или как в ведической традиции, например, человек считался родившимся только тогда, когда он впервые касался стопами земли. Поэтому новорожденного ребенка его брали аккуратно в руки, как бы, подмышки, и его ножками касались, пальчиками ножек касались твердой поверхности. Этот момент считался моментом, когда человек пошел. Вот. Поэтому, может быть, многие из вас до сих пор не родились, или родились неделю спустя, или даже полгода спустя после того, как родились, потому что коснулись земли гораздо позже, чем мама выписалась из роддома, позже, чем она вернулась домой. Поэтому, поймите правильно, здесь это не интеллектуальный процесс. Интеллектуальный процесс состоит в том, чтобы понять, мы не квалифицированы заниматься астрологией вообще, друзья мои, о каком точном времени может идти речь. Просто не имеем качества того, чтобы заниматься ей. Нам подарена такая возможность. Заниматься ей с одной стороны, но мы не должны брать на себя, то есть мы не должны от этого считать себя великими астрологами, дорогие мои. И потом, примите во внимание, в ведические времена практически вообще не было часов. То есть никто не стоял секундомером, не замерял, появилась головка, появилась пуповина или что-то. Вы представляете себе, например, Лигу Муни, да, который стоял с этим самым хронометром, да, и замерял время, и смотрел, когда перережется пуповина. Поэтому давайте будем сохранять чувство юмора немножко к своему величию, как астрологов, да, и не будем зарываться очень сильно в расчете идеально точного рождения или вычисления точного положения вашего города по координатам и точного отличия реального времени от Гринвича в вашем населенном пункте. Давайте не будем перебарщивать, потому что как бы четко мы ни рассчитали, у нас нет ресурса и у нас нет допуска к составлению точных астрологических прогнозов. У нас нет допуска. Мы можем просто ознакомиться с этим знанием, мы можем поиграть в астрологов, при этом сохраняя чувство юмора. Но, друзья мои, если вы уже начинаете думать, что вы сейчас от точных расчетов получите точнейшую картину и квалифицированную в том, чтобы ее точно интерпретировать, я сразу должен вас предупредить. Мы сильно заблуждаемся в этом.
Есть еще вот такого плана вопрос. Его к нам Ирина прислала. Огромное спасибо. Она пишет вам, Руслан, за семинар. Она ждала его с нетерпением. И вопрос связан с прохождением Луны по накшатрам. В программе, которой я пользуюсь, каждому лунному дню соответствует своя накшатра. Например, вчера был первый лунный день, и написано, что Луна находится в накшатре Рахини. Однако, согласно натальной карте на вчерашний день, Луна находилась в накшатре Дхаништха. На самом деле, каждый лунный день окрашен характером определенной накшатры, статично или нет? Вот такой вопрос.
Окраска дня, используя вашу терминологию, зависит от того, в какой накшатре находилась Луна в момент восхода Солнца, то есть начала дня. Дни мы отмеряем не по Луне, мы живем солнечные дни. Поэтому то, что происходит с Луной в течение дня, нас интересовать не должно. Нас интересует только то, что было в момент, когда день обозначил свое начало восходом Солнца. И вчера, 14 числа, Луна находилась в созвездии Дхаништха. Я не очень понимаю, какое отношение к Рахини это имеет. Вот, в созвездии на грани Козерога и Водолея, сейчас уже в большей степени Водолей, наверное, было 14 числа. И это действительно был первый лунный день, и Луна находилась в звезде Дхаништха, хотя бы потому это уже понятно, и сомнений быть не может, что Солнце, которое только вчера перешло в первый градус Водолея, а первый градус Водолея это также Дхаништха, да, звезда Дхаништха, и поскольку вчера было новолуние, это означает, что Луна и Солнце в новолуние находятся в одном знаке, стало быть. В этом не может быть никаких сомнений. Дхаништха вчера была королевой дня.
Мы
продолжаем.
Продолжаем. Есть еще такой небольшой вопросик. В какой накшатре лучше зачинать малыша? Вопрос. Если он будет зачат в определенной накшатре, то он в ней родится? Ну, вот так вот кратко. С Латвии вопросик.
Такой логики я не замечал, если честно. Во-первых, для исследовательских, как сказать, для исследований очень маленький, несмотря на 15-летнюю практику, очень маленькое поле деятельности в плане статистики того, как рождаются дети, зачатые в определенное время под влиянием определенной накшатры, потому что обычно родители вообще не знают, когда произошло зачатие. И, наверное, за всю мою практику я встретил от силы, наверное, три, если не, может быть, даже только две, я не помню, две или три пары супружеские, которые, ну, по крайней мере, говорили о том, что они знают время зачатия. То есть люди, которые вели такую регулируемую достаточно жизнь, и зачатие происходило осознанно, целенаправленно, то есть они подходили к этому с духовной точки зрения и с такой вот астрологической точки зрения. Поэтому это очень редкий пример. И в тех примерах, в тех немногих, я еще раз повторяю, за более чем полтора десятка лет, это два случая, и эти два случая не подтвердили теорию о том, что если ребенок зачат в этой накшатре, он и рождается в этой накшатре. Это, вероятно всего, происходит и возможно, я предполагаю, тогда, когда безупречное здоровье матери и ее функции организма систематичны и как бы все проходит через определенные промежутки, ровные промежутки времени, и таким образом возвращается по прошествию нужного количества недель беременности, она возвращается в тот же знак, в ту же накшатру и происходит рождение ребенка. То есть вот эта систематичность и цикличность, стабильность функций гормональных и физических тела женщины, которая зависит от ее спокойствия, эмоционального состояния, ее защищенности, могло бы, наверное, обеспечить такое рождение в той же накшатре. И в какой-то степени могло бы быть прогнозируемо. Но, с другой стороны, это и не обязательно, потому что изначальной картой рождения человека является карта зачатия, то есть это момент прихода его в этот материальный мир, в тело матери, сколько мать это и есть воплощение материального мира, то есть вот окончательно выход из паспортного, из транзитной зоны через паспортный контроль, да, несмотря на то, что аэропорт находится в Шереметьево, один или два находится в Москве, но тем не менее вы не считаетесь пришедшим в Москву до тех пор, пока не пройдете пограничный контроль, таможенный досмотр и так далее. Поэтому момент зачатия является настоящей астрологической картой, и по большому счету интерпретировать можно ее. Но опять-таки опыта у меня такого нет, потому что это вы, за многие годы это выглядит очень непрактично, потому что люди не контролируют этот процесс. В большинстве случаев пары не контролируют процесс зачатия.
Ну и последний на сегодня вопрос, совершенно коротенький, я его задам. Подскажите, меняется ли интерпретация положения планет при нахождении двух или трех планет в одной накшатре? Хорошо ли это?
Меняется интерпретация.
Пересылаю
планет, вам. Характер этих планет будет окрашен влиянием накшатры. Так или иначе, они вступят в противоречие или в гармонию с управителем этого знака, который находится в накшатре, и управителем планеты, управителем самой накшатры. Либо возникнет гармония, либо возникнет дисгармония. И, исходя из этого, вы можете пытаться это интерпретировать, если у вас хватит интеллектуального потенциала. У меня обычно не хватает, если честно. То есть мой жесткий диск гораздо меньше объема памяти мне. Я больше направлен на то, чтобы анализировать основные позиции, сосредотачиваясь на том, чтобы оценить положение планет в домах, их силу, слабость и так далее. Если вам любопытно, вы можете провести такое исследование, анализ планет в накшатрах. Но если говорить на вопрос, хорошо ли это, скопление планет редко бывает хорошо, потому что скопление планет имеет эффект коммуналки, то есть жители России, они прекрасно знают это, если не по собственной жизни, то из со слов своих родственников или из кино о том, что такое коммуналка, поэтому оцените, как себя чувствуют планеты в одном доме, проведя аналогию. Хорошо, если все соседи мирные и никто не пьет. Хорошо, если все планеты гармоничны и находятся в каком-то потенциальном противостоянии по своей природе. Ну что, все, на сегодня все. Как будто бы мы справились со всеми вопросами, Наталья, да?
Да, я думаю, что справились. А те вопросы, что у нас будут поступать на почту, я думаю, мы с вами придумаем способ, как на них ответить. Ну, сейчас подведем итог того, что на самом деле у нас сегодня произошло. Мы сегодня провели последнюю передачу в семинаре.
Наш официальный бал.
Да, в семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Мы рассмотрели очень много накшатр, точнее 27. А об этом можно более подробно узнать и скачать, прослушав в университете в разделе «Астрология. Семинар. Ведическая астрология для начинающих». Спасибо, Руслан, что были с нами, что поделились своими знаниями в этом семинаре. Я думаю, что все те, кто начнет слушать семинар с самого начала, они получат ответы на те вопросы, которые у них возникли сегодня и которые они мне присылали. Я не все, конечно, озвучила. Спасибо большое.
Вам благ. За то, что слушали, за то, что задавали вопросы и за отзывы, которые я получаю до сих пор от людей, которые в прямых эфирах не участвовали, но они благодарят за то, что Аюрведа Радио такое замечательное сделало, архив лекций, к которым всегда можно обратиться. Поэтому всем работникам Аюрведа Радио, всем сотрудникам, Олегу Геннадьевичу Труснову как вдохновителю, всем спонсорам этого блестящего интернет-канала, я очень благодарен за возможность общения со слушателями своими. Надеюсь, что наше общение продолжится.
Я тоже надеюсь на это и буду с нетерпением ждать следующих эфиров. Всего доброго, до свидания.
Всего хорошего. Всего хорошего.
Руслан неспроста сказал о том, что спасибо всем, кто поддерживает проект Аюрведа Радио. На самом деле и ваша помощь в этом тоже есть. Спасибо всем тем, кто присылает свои, так скажем, благодарности в виде финансовых объектов фонда Эрведа Радио. Мы действительно нуждаемся в этой поддержке, и нам очень тяжело без нее. А работает на радио всего два сотрудника. Это я, ведущая Эрведа Радио, которая отвечает на все ваши письма и ответы в скайп, и наш звукорежиссер Тимофей, который и наполняет архив прекрасной музыкой. То есть все то, что вы слышите, какие-то лекции, это все его происки. Так что без вашей поддержки этот проект тоже бы не существовал. Ну и, конечно, Олегу Геннадьевичу тоже большое спасибо. Спасибо и Руслану, что напомнил нам всем об этом. Оставайтесь с нами. Слушайте.